Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. Философия.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и очередная серия цикла о истории философии. Сегодня, мне кажется, довольно интересный автор. Сейчас о нем скажу, конечно, отдельно, но сначала вот о чем. Здесь уже Владимир Игоревич Стрелков, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и зарубежной философии философского факультета РГГУ. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз в последние не то чтобы дни, но какие-то такие месяцы поймался на мысли, что повторяю эту фразу вот в очередной раз в скобочках и понимаю, что она доставляет мне какое-то отдельное удовольствие, потому что познание людей, которые находят здесь на нас всех во время, неисчерпаемые. Мы как-то встречались с вами по поводу французского экзистенциализма.
Да.
А сегодня речь идет об английской философии. То есть Франция и Англия сами по себе часто воспринимаются как какие-то такие антагонисты. А уж экзистенциализм и то, о чем пойдет речь сегодня, а, насколько я понимаю, этого человека принято, принято относить, уж не знаю, насколько это важно, к течению, ежели хотите, к традиции субъективного идеализма. И речь об английском философе первой половины XVIII века, которого мы помним под именем Джордж Беркли.
У него еще такое прозвище в историко-философии — Клоинский епископ. Потому что последняя и высшая точка его церковной карьеры, он действительно был епископом, сделал церковную карьеру, это как раз он был назначен епископом в Ирландии, да, в местечке Клоин. Считал, что это довольно захолустная епархия, но, тем не менее, она прославлена именно благодаря имени этого человека.
Но мне кажется, Беркли может быть интересен еще и потому, в таком широком смысле этого слова, потому что он родился в Ирландии, в графстве Килкенни,
да,
которое мы все помним как сорт прекрасного ирландского пива.
Я тоже ассоциирую именно своих студентов, я ассоциирую именно с этим.
И с мультиком «Южный парк», да, где фраза «они убили Кенни», да и «kill Кенни» как раз была вот таким своеобразной данью памяти, сделанной наспор. В общем, прекрасное место, отличная личность. Мы успели пообщаться немножко вот до эфирной, что называется, встречи, и выяснили, что Беркли, опять же, еще интересен и тем, что, скажем, в советскую эпоху, когда, безусловно, в институтах преподавали тоже историю философии, Беркли был один из тех философов, которым сильно досталось. Ну, в том смысле, что, видимо, как-то его порезали довольно сильно, или взгляд на него был несколько искаженный, что, видимо, в первую очередь, конечно, было связано с Лениным и его знаменитой работой «Материализм и империокритицизм».
Да, безусловно. Ну, с одной стороны, конечно, это сыграло и позитивную роль, такое внимание к Беркли, потому что действительно это цитирование весьма обильное Беркли, который мы встречаем в этой работе Ленина, оно, по крайней мере, дает нам познакомиться с текстами самого Беркли, до которых, возможно, у нас просто не дошли бы руки, если бы этого контекста не было. Да. Так что мы можем сказать спасибо Владимиру Ильичу
за эту рекламу, внимание,
за этот пиар. Да.
Ну, сегодня, надеюсь, у нас будет возможность как-то в человеческом смысле, уже сегодняшним нашим взглядом, без каких-то идеологических подоплек, посмотреть на творчество этого философа. Я, насколько понимаю, Беркли ведь, по моим воспоминаниям, по каким-то моим ощущениям от него, в первую очередь знаменит вот этим своим пресловутым, я бы даже сказал, постулатом, ежели хотите, об отрицании существования материи, что само по себе звучит очень подозрительно.
Ну, я бы сказал, что... Ну, начать с того, что Беркли входит в... Ну, во всяком случае, принято так считать, и я согласен с этой традицией, в плеяду великих английских философов, великих английских эмпириков 17-18 века. Это, прежде всего, Лок. Они по времени как раз идут друг за другом. Лок, потом, собственно, Беркли и Юм. И в этом смысле они друг с другом полемизируют, дополняют, видоизменяют этот самый эмпиризм и, в конце концов, развенчивают ее. А, по крайней мере, это мы можем констатировать в случае Юма. И именно как эмпирики они также поступают с материей как субстанции. Это мы видим у Лока и продолжение как раз у Беркли и, в конце концов, у Юма. Но что касается Беркли, то он не мог... в основной своей работе эпистемологической, но опыт оно о человеческом разумении, он хотя, возможно, и желал бы, но не смог утвердительно ответить на вопрос, существует ли материальная субстанция или нет. По-английски термин, который он употреблял, он не говорил «субстанция», он говорил «support». Подложка обычно переводят. Это некоторая опора, да? Имел он в виду, собственно, носителя каких-то качеств чувственно воспринимаемых, да, которые вроде бы предполагают, что эта самая субстанция должна быть. Но именно эмпиризм затруднял, эмпирическая позиция фундаментальная, затрудняла как раз достижение такой уверенное утверждение, что субстанция материальная существует. Потому что на уровне чувственного восприятия мы именно свойства воспринимаем, в том числе субстанции. Но саму по себе субстанцию мы чувственно воспринимать не можем. Да.
А что звучит? Вот я опять, что звучит действительно очень подозрительно. Как это можем и не можем? То есть можем одно, но не можем другое.
Мы можем домыслить, да, но, да, собственно, если мы опираемся на эту самую сенсуалистическую догму, в соответствии с которой нет ничего в разуме, чего до этого не было в чувствах, да, то, собственно, как раз из, собственно, чувств мы субстанцию, реальность субстанции вывести не можем. Мы можем домыслить, но этот наш домысел в некотором смысле так домыслом и останется. То есть Лок предполагал, что материальная субстанция существует, но утверждать это точно он не мог. А Беркли в этом смысле, отталкиваясь от той же самой позиции, то есть сенсуалистической, пошел еще дальше. И в этом смысле он поступил, может быть, более логично, чем Лок. А именно, да, признал, что, собственно, все, о чем мы можем, о чем эмпирик может говорить, это содержание сознания. Вот этот его, вот эта подложка, да, но подложка не в виде субстанции материальной, а в виде совокупности чувственного опыта. Собственно, преодолеть это вот имеющееся в наличии чувственный опыт с точки зрения Беркли просто невозможно. Преодолеть в том смысле, что выйти к реальности самой по себе. Человек, по крайней мере, в том смысле, в каком он говорит о мире, имеет всегда в виду, так или иначе, именно этот самый чувственный опыт. Совокупность чувственных идей, да, которые анализировал, много кто анализировал в 17 веке. Ну вот и Лок, основной предтеча Беркли, прежде всего. Лок, в частности, это знаменитое разделение, выделял идеи первичных качеств, идеи вторичных качеств. И Лок различал их с точки зрения того, с точки зрения их содержания и истинности этого самого содержания. С его точки зрения идеи первичных качеств, имеющиеся в нашем сознании, воспроизводят действительность саму по себе. Мир сам по себе, его свойства. А идеи вторичных качеств субъективны. они субъективны не в том смысле, что они производят самим сознанием. Нет, видимо, с точки зрения Локка существует эта самая реальность вне нашего сознания, которая, воздействуя на наше сознание, производит эти самые идеи вторичных качеств. Что за идеи вторичных качеств? Это то, что мы воспринимаем через осязание, через обоняние.
Через органы чувств, да.
Да, через тактильные характеристики и так далее. Вот, вот эти вот идеи, они не воспроизводят действительность такой, какая она сама по себе. А вот идеи первичных качеств воспроизводят. А то уточнение фундаментальное, которое сделал Беркли в отношении этой позиции Локка, заключается в том, что он уравнял в правах идеи первичных качеств и идеи вторичных качеств. С его точки зрения, они равным образом адресуют нас к самому человеческому чувственному опыту, а не к миру за пределами этого самого.
У меня, да, у меня сейчас выстроилась такая, знаете, линеечка, состоящая из трех основных пунктов. Сюда бы, конечно, Лейбница еще, но бог с ним, с Лейбницем. Значит, смотрите, в точке А, допустим, чтобы не уходить совсем в какую-то глубину веков, присутствует Декарт, который со своим знаменитым «Cogito ergo sum», где ощущение и самого себя, мысль, да, самого себя, является важной для того, чтобы, ну, вот это вот разумное сомнение, которое где-то как-то что-то должно присутствовать, и только пропуская так или иначе через себя, мы можем познавать другой мир. Посередке, значит, появляется Беркли, все-таки, который уже, насколько я понимаю, утверждает вот это нечто наше внутреннее, идеальное, идеалистическое, духовное, то, что позволяет нам тоже воспринимать, и где я превращается в такую отдельную субстанцию, только благодаря способностям которой, способностям к восприятию может существовать какая-либо материя, например, которую... ну, и вообще все что угодно, все, что может существовать. И третий пункт, который здесь, и о котором, я надеюсь, мы когда-нибудь будем говорить, это уже феноменология со своей редукцией, да, где для познания вообще тех или иных явлений необходимо очистить сознание от всех домыслов, предрассудков, и чтобы познать истинную сущность вещей, нужно вообще забыть обо всем, что мы знали о ней когда-нибудь и что-нибудь, чтобы понять собственную чистоту. Вот как-то так у меня складывается. Это как вам такая линия?
Ну, в каком смысле это так, кстати, относительно феноменологии, очистить сознание от некоторых домыслов, но не от самого сознания. Ну,
да, это от уже к другой сознания. Науке, да.
Вот в этой линии, который вы начинаете с Декарта и который проходит, в частности, через Беркли, есть, безусловно, резон такого рода выведения, потому что Беркли картезианец в том смысле, что он сторонник этой формулы «cogito ergo sum».
Мысли, следовательно, существуют.
И, да. То есть он признает существование духовной субстанции, потому что главное в этом тезисе заключается в том, что Декарт от акта мысли, от факта мысли, приходил к обязательному существованию самого мыслящего.
И вот должно быть нечто, да, что мыслит.
Вот это мыслящее — вполне себе автономная реальность, которую, собственно, Декартом определялась как субстанция, и Беркли в данном случае картезианец, потому что для него духовная субстанция, имея в виду именно субъекта человека, да, она под сомнение не ставится. А вот другая субстанция, которую мы встречаем у Декарта, а именно res extensa, вещь протяженная, вот а условности такого рода субстанции, значит, не существование ее в реальности, вот об этом толкует нам Беркли. Uh-huh. И в этом смысле он, если картезианец, то такой усеченный, да. А потом Юм, почему я их всех вместе как бы свожу и соотношу друг с другом, поставит под сомнение уже существование не только материальной субстанции, но и духовной субстанции. И, кстати, все на том же этом самом сенсуалистическом базисе. Потому что мы действительно не можем и духовную субстанцию воспринимать. Если у нас первичен чувственный опыт, то в чувственном опыте даны какие-то идеи. Но не субстанция, а какие-то свойства, которые мы приписываем, да, этой самой субстанции. Но сама субстанция, ни та, ни другая, действительно в чувственном опыте не даны. Да. Если мы исходим из того, что чувственный опыт первичен, то мы должны согласиться, в частности, должны были бы согласиться с Беркли в том, что кроме этого самого чувственного опыта, как реальности, с которой человек имеет дело всю свою жизнь, да, с которой имеет дело здравый смысл человеческий, мы больше ничего.
Больше ничего не имеем. В этом смысле я когда-то не в очень глубоком детстве, когда там, ну, в какие-то первые моменты узнал о Беркли, меня, конечно, в нем поразила какая-то вот эта мысль, исходя из которой я тут же вспомнил какое-то свое глубокое детство, и мне очень хочется верить, что такими вопросами забавлялись очень многие люди, а не я выжил и вышел из сознания, да, не с помощью феноменологии тогда, не имея они никакого представления. А вот эта его мысль, говоря простыми словами, о том, что материальные объекты существуют только в тот момент, когда мы их воспринимаем, то есть стоит дом. Пока мы на него смотрим, он стоит. Как только мы отвернулись, вроде как дома нет. Получается. Понятно, что... Это же забавно. Как можно сказать, что существуют другие районы города в тот момент, когда я их не вижу? Кто мне может подтвердить это? Действительно. Если и как может существовать стол, пока я его не потрогаю, а он не кажется мне, потому что я сошел с ума, или это мое разгулявшееся воображение? А может быть, это не стол вовсе. Может быть, и не деревянный совсем, и не с каким-нибудь там покрытием. Крошки.
Вы толкуете знаменитым тезисе Беркли «Esse est percipi» — «Существовать значит быть воспринимаемым».
Да.
И Беркли, наверное, был бы последним, кто согласился бы с тем, что если я, например, наблюдаю, не знаю, муху, ползущую по стеклу, да, она существует постольку, поскольку я ее наблюдаю, и если я выйду из комнаты, то муха исчезнет. В этом смысле Беркли никакой не субъективный идеалист, а его позиция, она в значительной степени, ну, соответствует его, скажем, религиозной
позиции какой-то, оснастке.
Да, да, да. Угу. В том смысле, что он, конечно, если говорить об идеализме, он все-таки скорее объективный идеалист, а не субъективный. Просто это его объективизм, он возникает из вот этого самого субъективизма, как некоторое уточнение, как некое расширение горизонта. Да. А все-таки именно как эмпирик, да, он начинает с анализа чувственного опыта. И задает на самом деле простенький, но нетривиальный вопрос. Еще в дневнике философском, который он писал, будучи довольно молодым, он вообще гений рано созревший. Он, собственно, свою концепцию философскую, ну, где-то ему было там 20 с чем-то лет, когда он ее вполне так это четко зафиксировал. Так вот, вопрос, который он задает, такой: на что похоже ощущение? Рой отвечает: само на себя. Ощущение похоже само на себя. В этом смысле он критикует Локка, который предполагал, что ощущение похоже на реальность само по себе. Нет, из ощущений вытекает существование только самого ощущения. Да. И очень часто трактовали, в том числе и современники Беркли, и его потомки, и его критики, в том числе и в Советском Союзе, да, естественно, именно в том смысле, что он ведет дело к солипсизму. Кстати, слово «солипсист» тогда не очень употреблялось, тогда предпочитали выражаться так: «эготизм». Это теперь эготизм скорее понимают как иной термин, обозначающий эгоизм, синонимом, по сути дела. Вот тогда, в конце 17 века, в начале 18 века, существовала целая секта так называемых эготистов, вот, к которые действительно исходили из того, что, собственно, все, что мы можем удостоверить в том, что оно существует, это сам субъект, это я. Причем не вообще я, какой-то абсолютный я или там, трансцендентальный я, трансцендентальный субъект. Нет, а вот этот самый просто эмпирический я. Субъект,
просто я. Вот эта мысль, есть предложение как-то несколько минут, может быть, в себя, в свое я погрузить. Эти продолжим через несколько минут.
Объект 22. Объект 22. Философия.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь Владимир Игоревич Стрелков, кандидат философских наук, Джордж Беркли. Блестящий, конечно, человек, и я к нему очень как нежно отношусь, он крайне интересен для меня лично, поэтому особое удовольствие, такое еще дополнительное, с вами сегодня о нем беседовать. Но прежде чем мы продолжим, мне показалось важным, мне кажется, мы этого не сделали, пояснить некоторые произнесенные слова. Ну, мало ли, я не исключаю, что есть же люди, которые могут, например, не знать, что такое солипсизм. Ну, допустим, да, тут стоит напомнить, что солипсизм — это, ну, как бы правильная позиция, весьма, наверное, радикальная в какой-то мере и степени, в соответствии с которой человек, ну, допустим, я, считаю себя единственным источником реальности, а все остальное — лишь фон. Говоря иными словами, это такая мысль... цитируемое, не помню сейчас, к сожалению, из кого, о том, что, ну, неужели вы думаете, Богу было трудно создать весь этот мир для того, чтобы испытать одну единственную заблудшую душу? Но только я думаю, что это заблудшая душа моя, вы думаете, что это вы, а, может быть, человек, который нас сейчас слышит, вполне может прийти к выводу, что это как раз его душа, а мы здесь с вами для того, чтобы создать еще какой-то фон и еще больше его запутать.
Мы являемся эпифеноменами его сознания.
Да, да.
Продуктами.
Да.
Да.
Он же воспринимаемым, опять же, исключительно чувственно, в данном случае с помощью звука.
Ну, во всяком случае, опираться мы с точки зрения, ну, сенсуалистической позиции должны именно на чувственный опыт. И чувственный опыт указывает только сам на себя с этой точки зрения. Но, строго говоря, конечно, солипсизм... не сильно, скажем так, распространен. Ни одного значительного философа, который действительно всерьез мог бы быть солипсистом, я не знаю. И не потому, что это, как сказать, невозможно.
Вот это, кстати, чисто солипсическая позиция. Да, я не знаю ни одного философа, который был бы солипсистом.
Ну, скорее, это скептическая позиция.
Да, поэтому...
Нет, я не знаю, и не знаю, потому что серьезная философия невозможна в ситуации вот этого действительно крайнего солипсизма.
Ну, радикальность здесь есть некоторая,
конечно. И не потому, что это легко опровергнуть. Солипсиста опровергнуть в этом его солипсизме, наверное, невозможно. А это как-то контрпродуктивно, потому что, на самом деле, это сужает горизонт познания, и в этом смысле это просто не очень интересно. Интереснее при этом самом безусловном доминировании или присутствии этого мира сознания, от которого мы избавиться не можем, интереснее все-таки его расширять. Расширять, в частности, в сторону вот этой самой реальности, которая к сознанию не относится напрямую. Это познавательная задача, но для этого все-таки надо решить те проблемы, которые пытался решить, в том числе и Беркли. Беркли не был... Вот вы сказали, что это блестящая фигура. Это действительно так.
Но очень интересная, во
очень интересная.
Случае,
да. Относились к нему в его время, да и потом, по-разному, и в том числе и достаточно негативно. Потому что ведь крайние выводы, которые можно было бы сделать, которые, может быть, не делал сам Беркли, но которые можно было бы сделать из текстов Беркли, кстати, писал он ясно, отчетливо, адресуясь не к каким-то профессионалам, а, в общем, к носителю здравого смысла, к широкой публике. Поэтому он был очень доходчив и в этом смысле доступен для критики. Но его могли даже считать сумасшедшим. Но те люди, которые знали его лучше, конечно, им восхищались. А среди тех людей, которые знали его лучше, ну уж, по крайней мере, одного человека мы обязательно должны знать, это Джонатан Свифт, вот, который его современник, который его хороший приятель, и он был большим ценителем Беркли. Он любил именно его ум, парадоксальность, он любил его речь, он любил его тексты, да. Кроме того, еще тоже был один его приятель, который у нас, наверное, меньше известен, но для англосаксонского мира и англосаксонской культурной традиции он не менее значительный. Это Александр Поуп, автор, между прочим, эссе о человеке знаменитый. Ну и некоторые другие его современники, которые входили, так сказать, в ближний круг, да, Беркли, относились к нему в высшей степени положительно, скажем так. Так вот, сам Беркли солипсистом не был. И, конечно, во-первых, потому что это контрпродуктивно, как я уже сказал, но и, во-вторых, что, на самом деле, даже важнее, потому что он был религиозный человек. Этот самый его религиозность предполагала, безусловно, существование Бога. Да. То есть вопрос ставится таким образом.
Само заложение, простите, пожалуйста, что я вас перебиваю, то есть почему важно? Потому что само заложение духа в основу, да, а не материи, уже подразумевает нечто божественное.
Ну, для солипсиста нет, не подразумевает.
Для солипсиста
да,
нет.
Для крайнего, да. Но... А вот для Беркли, безусловно, да. А почему? Потому что, основываясь на вот этом самом тезисе о том, что существовать значит быть воспринимаемым, да, который, в общем, которому Беркли был всегда верен, да, можно, естественно, прийти к мысли о существовании Бога. Каким образом? Вот, скажем, прийти к мысли о том, что существуют другие люди из этого тезиса достаточно сложно. То есть доказать то, что существуют другие люди, основываясь на этом тезисе, наверное, нельзя. Можно предположить, что они существуют, собственно, Беркли так и делал. А вот что с необходимостью, с его точки зрения, вытекает из тезиса «существовать значит быть воспринимаемым», это как раз существование Бога. Почему? Потому что, вот, собственно, что... Из чего Беркли исходит как философ? Из наличия вот каких-то фактов сознания, да, какого-то содержания сознания, которое указывает вроде бы само на себя. Но если бы существовало только это самое индивидуальное сознание и, соответственно, его носитель сознания, повторяю, Беркли картезианец в этом смысле, он признает существование духовного субъекта, субъекта познания, то можно было бы предположить, что все это самое содержание сознания должно подчиняться воле этого самого субъекта, да, носителя сознания, существование которого Беркли не сомневается. Однако мы знаем, Беркли это знает не хуже нас, что это самое содержание сознания зачастую и, как правило, не подчиняется носителю сознания. То есть, например, огромное количество каких-то болезненных ощущений, каких-то неприятных ощущений, с которыми связана наша жизнь, жизнь каждого человека, это, по-видимому, не то, чего этот самый носитель сознания хотел бы. Он этого не хочет. И, тем не менее, он набит вот этими самыми, грубо говоря, отрицательными ощущениями, отрицательными переживаниями. Например, переживание боли, например. Да? Да. И что отсюда вытекает? Отсюда вытекает, что само содержание сознания этого самого субъекта, сознания, зависит не только от этого субъекта, а еще от кого-то.
Должно быть нечто, что поддерживает, опять же, возвращаясь опять к этому саппорту.
Да.
То есть еще нечто поддержательное.
Но этот поддержатель, да, он не в протяженной реальности обнаруживается, а в той же самой духовной субстанции, сочетании которой он не сомневается, повторяю. Ну вот возьмем тот же самый пример с мухой, которая ползет по стеклу, да, и которую мы фиксируем нашим зрением, да, и которые, если следовать тезису «существовать, значит, быть воспринимаемым», да, существует постольку, поскольку мы ее воспринимаем. Ну, логично задать вопрос, Беркли, а что будет, если, например, вы выйдете из комнаты, где было окно, скажем, по стеклу которого эта самая муха ползла? Исчезла муха или нет? То есть, с точки зрения этого самого крайнего солипсизма, или довольно-таки тупого солипсизма, да, исчезла, потому что...
Но она мне сейчас не нужна, да. Поэтому зачем она нужна вообще?
Да. А вот с точки зрения Беркли, нет, она не исчезла. В этом смысле Беркли вполне становится на позиции здравого смысла и понимает прекрасно, что муха не исчезает от того, что лично я перестаю за ней наблюдать. Но если он будет продолжать, а он это делает, настаивать на первичности и безусловности принципа «эс-эс перцепи», «существовать, значит, быть воспринимаемым», то это означает, что если я не воспринимаю эту самую муху, а она существует, то это потому, что, значит, кто-то другой ее воспринимает. И этот другой — это не другой человек, потому что другой человек, какой-то другой человек тоже может уйти из комнаты, и вообще эту муху может никто не наблюдать.
То есть должен быть какой-то безусловный восприниматель.
Да. Тот, который не выйдет из комнаты, который всегда присутствует, который существует, как это самое абсолютное сознание, фактами которого является, собственно, весь этот мир, в котором мы с вами живем, и к которому мы как бы встроены в качестве индивида, в качестве носителей отдельного сознания. Мы, эти самые субъекты, да, я, отдельные люди, да, мы существуем внутри некой общей реальности, в конечном счете божественной реальности. Только в данном случае у нас Бог понимается как это самое всеобщее чувствилище, понимаете?
Вот, собственно... Всеобщее чувствилище звучит угрожающе. Но тем не менее. Да.
Вряд ли мы можем угрожать Богу, да, обзывая его хоть так, хоть как-то еще.
Но некоторые люди этого не понимают. В силу собственного, видимо, солипсизма.
Да, может быть, они стихийные солипсисты, хотя... Если начать разбираться со своей собственной позицией, то, я думаю, солипсизм такого рода откажется всякий здравомыслящий человек. Ну так вот, значит, этот субъект, да, элементами или моментами, которым являемся мы с вами, с точки зрения Беркли, да, вот он не спит никогда, он никогда не... Вот действительно... А можно ведь задать вопрос, будет ли существовать мир, когда, например, я упаду в обморок, и когда я ничего не буду воспринимать?
Пока я сплю.
Ну, пока нет. Когда я сплю, я все-таки вижу сны. А вот когда я упаду в обмороке, то, наверное, я ничего не воспринимаю. Пожалуй, да?
Не знаю, я не был. Слава тебе, Господи.
Ну, насколько я могу судить. Можно проконсультироваться у многих людей, которые были.
Может, ты был, но я не знаю.
Так вот... Этот мир представляет из себя с этой точки зрения совокупность чувственного опыта Бога. И сама независимость каких-то важных элементов или большей части содержания нашего сознания от нашей воли как раз указывает с точки зрения Беркли на то, что обязательно должен существовать этот всевидящий глаз, да?
Ну, то есть, благодаря Беркли, помимо всего прочего, мы получаем еще одну попытку, во всяком случае, доказательство в рамках истории философии, попытку доказательства существования Бога, которое, опять же, и возвращаясь к Декарту, вполне продолжает его традиции. Но правильно ли я понимаю вот какую вещь? Значит, во-первых, у меня складывается ощущение, что если вот подводить какой-то приблизительный итог, так уже под черточками, что, во-первых, Беркли, конечно, идет совершенно в противоположную сторону от, ну, например, всеми нами любимого Платона. То есть если у Платона нечто существует само по себе, и мы постигаем это, да, ну, те самые платоновские идеи, то Беркли начинает исходить из того, что предметы существуют не сами по себе, и мы их постигаем поскольку они уже существуют в какой-то своей там сверхидее, изначальной идее. А мы постигаем не сами вещи, а качества, которыми эти вещи наделены. Мы имеем представление о качествах материальных объектов, материальных субстанций.
Считается, что Беркли, поздний Беркли, автор такой работы, одной из последних его работ, которая называлась «Серис цепь».
Что это? Как? Цепь?
«Серис двоеточие цепь».
Chain. Цепь. Давайте секунду.
Философия.
Джордж Беркли, да, я буквально на полусловие вас оборвал. Mm-hmm. Мы говорили о цепи.
Ну да, это поздние его сочинения, не самые популярные, не самые известные, но, в общем, специалисты склонны считать, что вот в этом сочинении он как-то приближается к платонизму. Хотя вот я бы не совсем согласился с вами, что уж так будем... радикально как-то от платонизма и платонической традиции отличается. Он всегда в некотором смысле был близок к платонизму, хотя бы потому, что он признавал, как и Платон, некоторую несамостоятельность того мира, который мы привыкли считать подлинным миром. Да? Вот тем миром, который как раз базируется на этой самой пресловутой материальной субстанции. Да. Вот в этом смысле, конечно, действительность зависит от сознания. Да. И она зависит от сознания у Платона так же, как и у Беркли.
А что есть сознание?
Сознание, да. А вот сознание, деятельности мозга. Сознание мы можем трактовать по-разному.
А существует ли мозг в таком случае? Не есть ли он тоже нечто воображаемое?
Это сложный вопрос. Существует ли мозг? Да. Да. Я бы сказал так, что существует сознание. Вернее, так. А какое отношение мозг имеет к сознанию? Вот это не очень понятно. И не уверен, что это такой простой вопрос.
Да, хорошо. Да.
Так вот, в этом смысле его как миграция, если угодно, к платонизму более-менее классическому, она объяснима именно как бы приверженностью... Вот, точки зрения несамостоятельности. То есть, действительно, мира вещей, да, который мы принимаем за подлинный. Вот он не был подлинным для Беркли, как не он был подлинным и для Платона.
Теперь второе положение. Возвращаясь, опять же, к по-прежнему любимому мною Декарту. Я правильно понимаю, что позиция и доводы Беркли, который жил позже Декарта, и если мы по сути отрицают его, хоть он, вы сказали не раз, да, является картезианцем, но противоречат картезианской позиции. То есть если Декарт выводит о том, что, все, может вообще ничего не быть на свете, но должно быть нечто мыслящее сейчас, и я мыслю, следовательно, я существую хотя бы как мысль, как объект, который эту мысль выдает, то Беркли ведь возвращает нас к тому самому моменту, что, ты, друг, можешь мыслить сколько угодно, но пока ты не получишь вот этого момента восприятия, да, существовать значит быть воспринимаемым, это мысль, относительно которой тебе кажется, что дает тебе право полагать, что ты существуешь, является не существующей, опять же, да, необоснованной, нестойкой. Я здесь вижу некоторое противоречие.
Противоречие заключается, грубо говоря, в том, что Беркли — сенсуалист, а Декарт — рационалист. У них как бы разная оптика. Угу. Они все исходят из некоторой непосредственной данности именно сознания, да, и содержания сознания человеку, да. Только описывается это самое содержание немножко по-разному. Вот Беркли его описывает как сенсуалист, то есть признает прежде всего первичность и, если угодно, абсолютность, да, всего нашего корпуса, наших знаний, опирающегося на чувственный опыт. А для Декарта такого рода реальностью нашего сознания является врожденной идеей. идеи. И в этом смысле для него не ощущение, не восприятие является первичным и удостоверяющим наличие самого субъекта восприятия или ощущений, а мысль, разум. Угу. Вот в этом они отличны.
Понятно, что с Беркли наверняка очень многие спорили, конечно.
Беркли — это спутник человечества, я бы сказал.
Я так даже не буду спорить с вами в этом смысле. Да, в этом есть некоторая правда. Но и с ним приятно ведь находить какие-то доводы. Я вспоминаю о Декарте и о его позициях. Мы не можем не вспомнить о том, что Декарт, скажем, был математиком. Поэтому его выкладки, может быть, во многом опирались на некоторую такую еще и, да, вы сказали, рациональную, на логическую систему, на математические системы и так далее. Беркли математиком, по-моему, не был.
Беркли писал какие-то небольшие тексты, посвященные математике, но опять-таки с точки зрения этого своего сенсуализма.
Да. Ну, да. То есть они не столь важны и не столь интересны для математиков таких суровых, как для философов его философские идеи.
Вероятно, математика вряд ли заинтересует Беркли, разве что как автор парадоксов.
Может быть. В связи с этим, под занавес у нас буквально минута, я не могу не вспомнить об еще одном моем любимом авторе, о котором я часто вспоминаю в рамках вот этих наших разговоров по истории философии. Я, конечно, говорю о Бертране Расселе, который тоже был математиком, да, и математиком блестящим, и философом интересным, и в его статье, в его книге «История западной философии», в статье о Беркли я позволю себе процитировать, потому что понятно, что он пытается разбить его в пух и прах, и мне кажется, что наиболее хорошо у него это получается как раз сделать с помощью математики, когда он говорит, в чем Беркли не прав. Он говорит, например, две строчки. «Число возможных произведений двух целых чисел бесконечно, поэтому есть такие цифры, о которых никто никогда не думал. Аргумент Беркли, если признать его действительным, доказывал бы, что это невозможно». А с точки зрения математики мы прекрасно понимаем, что это, ой, как возможно.
Ну, это возможно, может быть, в сознании, как некий факт сознания. И Беркли тут вряд ли что-либо возразил бы. Хотя отношение к математике у Беркли, оно так или иначе базируется на первичности чувственного опыта. Вот в той же самой прямой линии, например.
Есть все.
Есть все, но лишь постольку, поскольку мы ее можем воспринимать как чувственный объект.
Как чувственный объект. Да, Владимир Игоревич Стрелков, спасибо вам большое. Кандидат философских наук, доцент кафедры истории зарубежной философии философского факультета РГГУ. Спасибо.
Спасибо вам большое. До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.